Ленфильм.
15.04, в студии Олеся Крупанина, и рядом со мной российский режиссер театра, кино и телевидения, сценарист и продюсер, арт-директор Ленинград-центра Феликс Михайлов. Здравствуйте, Феликс. Все правильно сказал?
Добрый день, да.
Конечно, хотелось сразу говорить о последних постановках Ленинград-центра, вот это вот все, но прямо перед эфиром я узнала от вас, что у вас есть какое-то интересное сотрудничество с Ленфильмом. Раз программа называется «Ленфильм», то давайте с этого и начнем.
Ну, поскольку киностудия «Ленфильм», допустим, в моей жизни, это такое священное животное, потому что я заканчивал Ленинградскую театральную академию, и это был конец 80-х, начало 90-х, при всем при кризисе и том, что тогда кинематограф рухнул и почти ничего не было, но когда мы были студентами, мечта о том, чтобы попасть в кино, начать сниматься, понятно, что это было таким пунктиком любого студента.
По большому счету, действительно, любого, не только театрального института, поверьте
да,
мне.
Да, да, да. Любого человека, который рядом оказывается, по крайней мере, в тех городах, где были свои киностудии в советские времена, то край глаза всегда цеплял людей, кто к этому имел отношение.
Точно.
А получалось так, что, скажем, одним из наших педагогов был Александр Романцов, в то время актер театра БДТ. И только на экраны выпустили «Агонию». И
где он Юсупова,
где он играет князя Юсупова. И, конечно, жалко, что столько лет этот фильм лежал на полке, потому что я думаю, что при его таланте, его бы актерская судьба в кино была бы гораздо другой, если бы фильм вовремя вышел на экраны. И мы бы больше о нем знали, и больше бы он смог сделать в кино. И благодаря ему к нам на курс приходили режиссеры, такие как Титов, Огородников. Они смотрели нас на экзаменах. Ассистенты по актерам часто бывали вообще в Лгитмике на экзаменах. И вот это подсматривание за кулис на ту тетеньку или дяденьку, который сидит, и в его руках твоя судьба, это было частью нашей жизни. И вот спустя столько лет, сейчас, когда возник проект «Ленинград-центр», который сложный, многослойный, в нем есть и театральный зал для интертеймента, в нем есть и малая сцена для музыкальных перформансов, в нем есть галерейное пространство, и осенью мы в нем открываем линию кинопоказов, поскольку это бывший кинотеатр «Ленинград», который был на протяжении всей советской эпохи одним из самых знаковых кинозалов.
Он был культовым, и там достаточно интересное кино всегда показывали.
Потому что он, насколько мне не изменяет память, принадлежал Софэкспортфильму. И в нем показывали картины, предполагаемые к покупке для советского проката. То есть там показывали картины, которые даже были еще не, по модным словом скажем, не залицензированы. И, конечно, что вся интеллигенция пыталась на них попасть, и на них привозили актеров, и там на премьерах были Джейн Фонда, и польские актеры, там Комаровская, и Альбрыхский. И, конечно, для нашего зрителя это было...
Да,
там был свой читальный зал в этом кинотеатре.
Ну, да? Теперь тоже есть там библиотека.
Теперь там есть библиотека. И поэтому, когда мы занимались реконструкцией кинотеатра, то это было одним из важных факторов возродить там кино. И мы его возрождаем.
То есть, и что вы будете показывать?
Значит, я думаю, что это будет и прокатное кино, и специальные программы, и которые мы начнем готовить совместно с Ленфильмом. Мы очень дружим, и мы уже в наших стенах провели две небольшие выставки. Мы начали с выставки Марка Каплана, который был художником-постановщиком на знаменитом «Шерлоке Холмсе». И в линейке событий года российского кино мы сделали выставку «Музыка и кино», поскольку все-таки мы про музыку и про интертеймент. Мы предложили людям увидеть костюмы, фрагменты и ранее не опубликованные фотографии со съемок таких картин, как там «Карнавальная ночь», «Гусарская баллада», «Соломенная шляпка», с «Карнавальной ночи». Мы показали афиши, это, кстати, очень забавно, как, допустим, «Кавказскую пленницу» подавали для советского зрителя на афишах.
Так.
И для иностранцев. То есть для советского зрителя главными героями афиши были те знаменитые Трус-Балбес и...
ну, в общем, да.
Вицин, Моргунов и Никулин. А для западного зрителя на плакате был «Поцелуй». А, значит, Шурика и, значит, героини Варлей.
Как это смещает акценты, однако.
Да, и то есть, как бы, западному зрителю мы это продавали как любовную комедию, а нашему продавали как комедию положений, в основе которой игра трех знаменитых комических трех актеров. Это все было на этой выставке. И мы планируем осенью, когда мы откроем новый сезон, очень забавную историю. Совместно с Ленфильмов мы делаем выставку, на которой каждые несколько недель будут меняться инсталляции. То есть вы можете прийти и увидеть подробности о фильме «Гамлет». Вы можете увидеть подробности, как снималась «Золушка», как снималась знаменитая «Синяя птица», где... представляете, в 76-й год, в этом году юбилей этой картины, 40 лет. Можете представить, 76-й год на одной съемочной площадке на территории Советского Союза.
Элизабет Тейлор.
Тейлор, Джейн Фонда, по-моему, Грегори Пек, Джинелла Бриджида, Эва Гарднер, которая уже была достаточно много лет.
Да,
и все они мотались, летались, значит, летали на съемки сюда. И я вам расскажу одну историю, почему я так про этот фильм, он такой в душе. Историю зарубежного театра у нас в институте нам преподавал фантастический человек Лев Осипович Гительман. Он из интеллигентнейшей семьи. В юности он умудрился пообщаться с живой Сарой Бернар. Он дружил с Кристианом Диором, он общался с Ивсен Лораном. И все их визиты в Советский Союз сопровождались обязательно. Он их сопровождал. Я так понимаю, что он еще и был переводчиком в этих группах. И он на одной из лекций рассказывал, поскольку он был дружен с Лиз Тейлор во время съемок, как на съемке у нее заболели зубы. И она ему говорит: «Лев, вы знаете, я сегодня должна уйти к своему дантисту в Токио. Составьте мне компанию». Понятно, что никто его не выпустил из Советского Союза составить компанию Лиз Тейлор, слетать на несколько часов в Токио к дантисту, но вот это все происходило...
История красивая, показательная.
Да-да-да, в те годы на нашей территории, и это о многом говорит, что, наверное, все-таки там, кино, музыка, театр, это танец, это вещи, которые не имеют никакого отношения ни к границам, ни к национальностям, а все-таки это то, что едино для любого человека.
Я открыла просто, с вашего позволения, в гугле Льва Гительмана. Да. Потрясающе благородное лицо, то есть очень породистый такой мужчина, фантастический. Ну хорошо, мы поняли.
Вот, и эта выставка, то есть она будет длиться достаточно долгий срок. И каждые несколько недель мы будем менять вот эти инсталляции о разных картинах, которые снимались на Ленфильме.
Это начиная с октября.
Это, предположительно, это будет с октября по декабрь.
В Ленинград-центре.
Да.
Собственно, вот снова возвращает к себе Ленинград кинославу такую своеобразную. Хорошо. Вчера на Первом канале показали шоу «Фестиваль «Жара». Я, на самом деле, совершенно случайно узнала, что вы имеете к этому отношение. Это нигде не написано, между прочим, совершенно нигде не написано. Итак, этот фестиваль проходил в Баку, на берегу Каспийского моря. Совершенно потрясающий состав, то есть непонятно, были все. Невозможно даже представить себе, кого там не было. Начиная со Стаса Михайлова и Филиппа Киркорова, и заканчивая Виагрой и Анитой Цой. Вы постановщиком были этого шоу.
Я режиссер-постановщик этого шоу, и... Вы знаете, как раз вот «Жара» для меня — это одно из таких событий там, в моей творческой жизни, которое было интересно делать. Это было предложение, которое поступило от Эмина Галарова. Как
Эмина Галаров — это певец, музыкант.
Да, продюсер, и он спродюсировал этот фестиваль в Баку. вместе с Сергеем Кожевниковым, который знаменит тем, что он создал русское радио, он создал золотое, понятие золотого граммофона, который там, допустим, для меня всегда был таким... таким метрономом, что происходит в российском шоу-бизнесе, все-таки насколько он движется вперед, насколько он современный. И для меня всегда были показательны эти церемонии золотого граммофона. И в эту компанию влился Григорий Лепс, то есть они втроем спродюсировали этот фестиваль. Что было интересно? Была задача показать, насколько эмоциональной, живой и подвижной все-таки остается наш шоу-бизнес. Что он не заколоченный, не... что на него живо реагируют люди. В зале находилось порядка 5000 зрителей. Да? Был танцевальный партер, люди могли сидеть в зале. Это на берегу моря. От сцены до края берега было 10 метров. А в первую же ночь, когда мы начали... Сцена была построена, мы начали репетировать, начался... тот самый сибриз, то есть это неимоверный ветер штормовой с моря, который срывал кулисы. Нам пришлось быстро разобрать собранную, почти половину разобрать, половину собранной сцены. И на следующий день, когда все успокоилось, началась песчаная буря, мы были все в песке.
Хрустело на зубах.
Все хрустело, не только на зубах. Это было собрано снова утром, и мы в колоссальном цейтноте готовили первый концерт, который вчера и был в эфире. И при этом никто из певцов не отказался петь под фонограмму, и надо дать должное.
Что значит не отказался петь под фонограмму? Все пели.
Ну, потому что была опасность опять сильного ветра, то есть бракованный звук.
А, все понятно,
и так далее. Но каждый сказал, нет, приходит зритель, мы живые артисты, и мы поем вживую. Поэтому концерт был с живым звуком, и это здорово.
Вы можете его посмотреть на Первом канале, кстати говоря,
да,
если
он есть
вчера
в архиве,
не видели.
Да. И это первая часть только. Угу. Вторая часть будет, насколько я знаю, 30 числа.
Там какие-то совершенно фантастические декорации. Просто вообще невероятные. Я не понимаю, это 3D-технологии? Вот
нет,
эти задники
нет,
все?
Нет, это просто вот так... ну, во-первых, это определенно компьютерная графика сделана для экранных поверхностей, но и достаточно модно современный дизайн самой сцены, который позволяет в кадре ему выглядеть достаточно богато, дорого и оригинально.
Ну, на самом деле, самый, наверное, эффектный номер был с Седоковой, где она и ее партнеры, мужчины, очень сексуальные мужчины, да?
Кстати, танцоры Ленинград-центра.
Да?
Ну, я не мог отказать
ну, просто лучшая реклама
в удовольствии для... предложить ребятам из труппы поучаствовать со мной в этой работе.
Очень сексуальные парни, они там еще и вдобавок раздеваются, но суть-то не в этом. Суть в том, что они двигаются в воде, периодически падая в нее очень эффектно. Потрясающе. Причем, как это технологически можно было сделать? Все остальные
посухи. Ну, прозрачная сцена, она была определенным образом сделана так, чтобы оставалась и вода, в которую можно смело нырять, там не ударить. Все это было безопасно, и естественно, что концептуально, то есть по названию «Жара» нам было важно зажечь публику и передать атмосферу жары, при том, что съемка уже была после захода солнца, и, по крайней мере, было не так душно, не так жарко, как в течение дня, потому что температура доходила до 30 с лишним градусов.
Ну,
днем во время
репетиции понимаем.
Это Баку, это как раз прям разгар лета, конец июля, это когда в природе уже нет зелени, все выжжено солнцем, и зелень присутствует только там, где есть специальный полив. Да? Это ощущение передать в кадре, да, то есть поэтому, когда на территории, где была построена сцена, оказались бассейны, то, конечно же, мы тут же потерли ручки и сказали, не-не-не, обязательно надо будет придумать номера, которые будут в воде, с живой водой.
Ну, это действительно получилось очень эффектно. Вообще, в чем основные сложности съемки вот такого вот шоу? Я понимаю, что там какие-то чуть ли не квадрокоптеры снимали. Как вот...
Ну, это многокамерная съемка, и работала очень профессиональная команда. Один из лучших телевизионных режиссеров Роман Бутовский, который, кстати, имеет отношение к телетрансляции «Алых парусов» здесь каждый год. Петербурге. Да, это очень хороший оператор, посмотрите, Слава Клевцов, которые провели не один день, мотаясь в Баку, для того, чтобы все это приготовить, продумать и снимать это в лайфе.
А это снималось в режиме реального
абсолютно
времени.
Абсолютно реального времени, и была прямая трансляция в интернете, потому что такие вещи нельзя делать дублями, иначе не будет атмосферы.
Угу.
Поэтому вся сложность подготовки, она и заключается в том, чтобы не упустить те моменты, которые важны для показа телевизионному зрителю.
Угу.
Поймать,
выхватывать лица зрительские.
Как атмосфера в зале, те вкусности и особенности, которые придуманы именно только для этого фестиваля, да, как та же вода Седоковой или Снюша, которая в живом огне на ветру,
да, ужас,
рискнула
вообще
пойти в кадр,
ужас.
И вокруг нее горел живой огонь, который неконтролируемый ничем.
Особенно с таким ветром.
Да, это как раз те вещи, которые должны были обязательно там присутствовать, потому что мы на Каспии, мы на берегу моря, Баку — город огней, и вот эта фактура песка, огня, воды, она была очень важна. И вот эта летняя атмосфера веселья, она была очень важна. И вот над этим мы всем коллективом и трудились.
Знаете, что меня удивило немножко? Соседство, в общем, таких актуальных групп, как «Сухие», да, или там, я не знаю, «Айова», скажем, с Филиппом Киркоровым. Потому что Филипп Киркорова я, по-моему, не видела несколько лет. Или мне просто не свезло?
Нет, вам не свезло, его много в эфирах.
Да?
Но это как раз... И может себе позволить подобный фестиваль, как «Жара», потому что он формируется по узнаваемости и признанию именно зрителями, которые приходят, артистов и их материала музыкального. Поэтому и там группа «Пицца», «Сухие», Юля Караулова, там «Артикасти», «Арсениум», то есть молодой «Бурито», со своими новыми хитами, которые имеют миллионные прослушивания или там просмотры в соцсетях, они полноценно и полноправно присутствуют рядом с такими гигантами, там, как Михайлов, Киркоров, там, Лолита, Лепс, которые собирают миллионные залы, mm-hmm. тысячные по всей стране, и они короли.
Ну, вы мне объяснили, да, пожалуй, этот эффект.
Растет новое поколение, и хорошо, что продюсеры понимают это, что они не могут уже обойтись без поколения, которое признано не благодаря телевизионным эфирам, а благодаря новой реальности, той самой, той жизни, которая происходит в соцсетях.
Ну, собственно говоря, вы способствуете росту еще одной такой, в общем, новой реальности и новой звездочки, дочери Татьяны Навки. Вы ей клип сняли или снимаете, значит, начинающая певица Алексия, и видеоклип на песню «Мною дышишь».
Да, это такой неожиданный поворот, потому что мы дружим с Таней и знакомы достаточно много в связи с тем, что напряжение там... Порядка уже десятка лет я работаю, сотрудничаю с Ильей Вербухом.
И с «Ледовыми шоу».
И с «Ледовыми шоу». И там, благодаря его предложению, мы вместе начинали в свое время «Ледниковый период». И несколько сезонов я был рядом с ними. Потом, когда уже стало понятно, что хочется, мне уже хотелось уйти дальше, это вылилось в его потрясающие два спектакля «Огни большого города» и в «Кармен», который сейчас идет в Сочи, в... на стадионе «Айсберг» в Олимпийском парке с аншлагами на протяжении уже нескольких лет. И я считаю, что это одно из лучших сделанных в жанре ледовых шоу, то, что делает Илья. И поэтому я как бы дружен, знаком, общаюсь, продолжаю общение со всеми нашими фигуристами, кто с ним сотрудничает. И Таня, она одна из них. И я Сашу помню совсем маленькой девочкой. Я помню ее... как подающую большие надежды теннисистку. У нее достаточно много международных наград, выигранных турниров. Ну и вот так неожиданно вдруг оказалось, что она увлеклась пением и стала делать в этом пробы. И мне приятно, что как вот ее дебют с точки зрения выпустить музыкальное видео, они сделали мне предложение попробовать это сделать со мной. И тут я тряхнул стариной, потому что я давно не снимал материал не телевизионный, где ты еще обложен огромным количеством суперпрофессиональных людей. И...
Ну, то есть кинопроцесс, да?
Кинопроцесс, такой? Где на твоей совести все. И правильный выбор оператора и так далее. Посмотрим, что получилось где-то через неделю, дней 10 будет релиз этого клипа. Мы его почти закончили. Это было очень все забавно, потому что снимались молодые ребята, то есть и сама Саша, Алексия. Ее партнером по сюжету стал...
18-летний вокалист группы M-Band.
Да, Никита Киосу. Абсолютно обаятельнейший, очаровательный парень, без загибов, хотя, насколько я знаю, что M-Band рвет все чаты и миллионные поклонницы.
Да, это правда.
В Инстаграм, в соцсетях. И есть повод в таком возрасте юном загордиться. Нет, абсолютно беспрекословно. Причем мы снимали в очень тоже странных погодных условиях. То есть полдня палило солнце. В тот момент, когда мы вышли на крышу и начали снимать эпизод концерта на крыше над Москвой, пошел дождь, у нас сгорело световое оборудование. Значит, потом мы 5 часов ждали, пока пройдет гроза, потому что нам нужно было доснять еще несколько кадров. То есть в связи с непогодой сюжет поменялся тут же. То есть,
погода продиктовала нам,
да, подход к сюжету. И финальный кадр, когда Никита с Сашей стоят на крыше, и как бы такая... утренняя сцена Ромео и Джульетты на балконе, только на крыше современного московского дома, на восходящем солнце, мы его дождались, поймали. К счастью, отошли тучи, то есть оно было реально...
Режимная съемка.
Да, тот самый режим, который всегда является катастрофой для кинематографистов. Мы поймали этот кадр, и ровно в ту секунду, когда мы сняли второй дубль, ливанул такой ливень, что пока мы слезали с этой крыши, то есть дальше мы чуть ли не голые ходили по фойе дома, в котором мы снимали, потому что все было мокрое насквозь. Оператор там снял с себя рубашку, закрутил камеру, чтобы не погибла камера и снятый материал, пока мы спускались там по этой пожарной лестнице с этой крыши.
Слушайте, вы говорите, что у вас там перегорела в какой-то момент аппаратура. Я в связи с этим, я забыла вас спросить, когда Седокова так изящно ныряет в воду, у нее же микрофон.
Она погубила, да.
Да? Он умер?
Да. Он погиб.
Ну, естественно.
Это была жертва искусству.
Ну, да, она стоила того, в смысле, оно, искусство стоило того. Слушайте, а не хотите выступить продюсером? Вы же и продюсер тоже, продюсер молодой начинающей певицы.
Ой, это отдельная работа, она очень сложная. Все-таки я пока хочу остаться на территории, когда я могу фантазировать и требовать от продюсеров находить возможность реализовывать идеи, мысли, планы. И так далее. Это совсем другая жизнь. Это немножко не мое. То есть все равно понятно, что в том, что я делаю и в проектах, мне приходится выполнять функции и продюсерские, потому что все равно я понимаю, там, на какую аудиторию сделан тот или иной продукт, да, говоря уже современным языком, или какого зрителя я хочу иметь в зале. И что мне для этого нужно, там, чтобы реализовать свою мысль, а это уже часть продюсирования, да, я должен найти правильного композитора, я должен найти правильного художника по костюму. Это все элементы продюсирования. То есть я стараюсь, чтобы на меня не давили продюсеры, поэтому там, где возможно, я на себя перетягиваю одеяло с точки зрения продюсирования.
Но вы вообще производите впечатление царя и бога, потому что вы столько всего успеваете. Не, ну подождите, вы сняли...
успеваю я много, это правда.
Для Первого канала целое шоу. Кстати, сколько шоу снималось? Извините, пожалуйста, снималось,
жара?
Я знаю, да, 2 часа, а готовилось сколько во времени?
Снималось оно 6 часов.
Все-таки 6?
В реальности для зрителя пришедшего концерт шел 6 часов.
Ого!
После такого количества невозможно поставить в эфир.
Конечно,
невозможно. Все погибнут перед телевизором.
А готовили?
Но на площадке мы готовили несколько месяцев, порядка, ну вот от момента первой встречи, чуть больше 3 месяца, да, наверное, где-то около 3 месяца. Мне очень сложно, вы сами сказали, что я столько успеваю и так много делаю, что у меня лучше не спрашивать, какой день недели или какое сегодня число. Я живу периодами подготовки и реализации того или иного проекта. Вот у меня этап — это вот выход проекта.
Просто я к чему это спрашиваю? Как бедный маленький, большой, на самом деле, огромный Ленинград-центр без вас существовал эти 3 месяца?
Не-не.
То есть вы мотались туда-обратно?
Я и так живу на несколько городов. Я все время нахожусь, когда идет рабочий процесс здесь, в Ленинграде, и меня не было всего 5 дней, пока мы были в Баку.
Угу.
Вся подготовка велась здесь и в Москве.
Дистанционно.
Ну и дистанционно, и встречи были здесь.
Ну что, на самом деле, нам скоро надо прерываться на новости и рекламу. Мы в следующем получасе поговорим с вами об основных шоу, которые, да, представлены сейчас в Ленинград-центре, и об их масштабности. У меня в студии российский режиссер театра, кино и телевидения, сценарист и продюсер, арт-директор Ленинград-центра Феликс Михайлов. Через несколько минут мы вернемся к этому разговору.
Ленфильм.
15:34 в Петербурге. Мы продолжаем разговор с российским режиссером театра, кино и телевидения, сценаристом и продюсером, арт-директором Ленинград-центра Феликсом Михайловым. Ну и мы договорились с вами рассказать слушателям вот об этих уникальных программах, которые сейчас идут в Ленинград-центре. Мы говорили о «Фаворитах Луны» и «Иллюзио». Это такие масштабные шоу. Я посмотрела несколько кадров буквально. Это действительно колоссально, это очень сексуально, это очень разнообразно. Но, наверное, вам лучше рассказать о них, чем мне.
Ну, вы знаете, к сожалению, то, что как жанр получается у нас в Ленинград-центре, очень сложно описывать словами.
Ну, вы как-то в одном интервью это феерией назвали.
Ну, это все-таки подбор слов к тому, чтобы обозначить, что зритель видит, приходя в зал, поскольку в чистом виде это то, чего есть на английском языке понятие entertainment, да, при переводе это означает развлечь. Но в нашей природе настолько опошлено понятие развлечения, что это никаким образом не расшифровывает то, что мы делаем. То есть концептуально, когда придумывался Ленинград-центр как место, и, следовательно, как результат этой идеи на сцене Ленинград-центра должны были появиться представления, которые бы развлекали зрителя. Но развлечь можно по-разному, да, можно... Ладно, не будем вдаваться в подробности, да. Можно развлечь так, можно развлечь сяк. И вот тот интертеймент, который происходит у нас сейчас в виде 3 проектов, которые уже идут на сцене Ленинград-центра, это наш первый спектакль «Иллюзио», который приобрел 2 название «Повелитель грез».
Угу.
И он такой, он как бы программный.
То есть в нем есть сюжет?
В нем есть намек на сюжет, в нем есть объяснение зрителю, про что мы будем делать и дальше. То есть точкой отправления является цитата Феллини о том, что каждый человек живет в своих собственных же иллюзиях и в своих грезах.
Угу.
Только кто-то не хочет с этим мириться и признаваться в этом. А он, как Феллини, это четко отдает в этом себе отчет, и это ему нравится, что он себя все время погружает в мир собственных иллюзий. Вот не хочу сравнений, но мне нравится, что Ленинград-центр и все, кто в нем работает, в труппе, тех персонал, то есть все, кто создают эти представления, что нам позволено, и мы себе позволяем, жить в этих собственных иллюзиях. Из этого возник первый спектакль.
Угу.
Это же тема, и тема любви, она же выразилась уже и в нашем безумии, абсолютно сюрреалистическом, в «Поцелуе в фаворитах Луны».
Ага.
И это тот жанр, который мы проповедуем, который мы исследуем, а в связи с этим мы имеем право на то, что это ноу-хау, поскольку так жестоко с театром, музыкой, мюзиклом, цирком, элементами кинематографа никто не поступал.
То есть, но подождите, а если вспомнить о Дюссали, есть какие-то Дюссали аналогии?
Дюссали — это цирк.
Цирк, безусловно.
Дюссали прежде всего цирк, и их открытием был отказ от животных, их открытием было привнесение карнавально-театральной уличной эстетики в представление, сделанное в стационаре либо в передвижном шапито. Угу. То есть они манеж превратили в сцену.
Угу.
Классический манеж, они его превратили в сцену, у них нет песка, и это шоу на основе цирковых жанров.
Так, прежде да, это всего. Их ноу-хау. В вашем случае певцы и поют,
случае и танцуют. И поют, и танцуют, и делают цирковые элементы. И за первый год вся труппа запела. Ребята, которые с дипломами цирковых акробатов пришли в труппу крутить свои замечательные там три сальто, сейчас уже смело поют джаз и танцуют хип-хоп или модерн.
Как вы их учите? Вот у меня вчера была актриса Мельникова, которая сказала, что только в Америке на Бродвее ее научили, там, я не знаю, как-то особенным образом петь и танцевать. У нас
да,
же
кстати,
там
я очень хорошо это помню, потому что Настя училась на несколько лет старше меня, ну, в моем потоке,
угу.
И их курс счастливым образом оказался на практике в Америке, в этой школе, и они привезли фантастический учебный спектакль из фрагментов, с ними сделали фрагменты из всех классических мюзиклов американских, бродвейских.
Mm-hmm.
И это было для нас откровение, когда они приехали и это показывали в учебном театре.
Так, возвращаясь к вашему шоу, как вы, кстати говоря, мы так с вами увлеклись разговором, что я забыла, я ни разу не объявляла номер телефона. +7 921 388 104 8. По этому телефону можете либо позвонить в прямой эфир и задать вопрос моему гостю, либо написать в Телеграм или просто СМС. И вот нам, я почему вспомнила про телефон, так бы не вспомнила. Сообщение от пользователя Вероника. Вопрос Феликсу Михайлову. Понятно, что для режиссера все его творения равнозначны, как любимые дети. Но что бы вы посоветовали посмотреть первому в Ленинград-центре, неподготовленному зрителю, «Иллюзио» или «Фавориты Луны»? В чем их отличие друг от друга и чем они отличаются от тех шоу, что сейчас широко представлены в Петербурге? Ну, собственно говоря, мы на это сейчас и отвечаем.
Ну, вот смотрите, когда мы создали Ленинград-центр, мы понимали, что здесь есть территория, скажем, если говорить о современном театре, есть потрясающие постановки молодого поколения на новой сцене Александринки. Да?
Угу.
Там Максим Диденко и еже с ним. Есть, пользующийся колоссальным успехом постановки в музыкальной комедии, ну, как пример, «Бал вампиров», который выдержал безумное количество показов с аншлагами, переаншлагами, и так далее. Есть театр мюзикла, который возник в здании мюзик-холла. И было понятно, что на эту территорию нам нет смысла ходить. Есть эстетика театра лицедеев, которая царствует в определенной тоже среде. Поэтому мы шли в непонятную сторону, что все это надо смешать.
Во все стороны сразу, я
да,
бы так сказала.
Что надо сходить во все стороны света. А так и было, потому что кастинг труппы проходил в порядка 40 городов страны. И принцип был набрать только наших.
Только русских?
Только
наших соотечественников.
Да.
Угу.
Потому что я уверен, что весь шоу-бизнес западный, все, что происходит во многих видах искусства, где-то как-то опирается все-таки на русских людей, которые выросли здесь.
О, как!
Потому что та психодрама, которая присуща нам, как нации,
угу,
и как народ, существует только на нашей территории. Потому что только мы живем между +30 на юге и -50 на там Кольском полуострове или там где-нибудь в Норильске.
Ага.
И вы понимаете, что когда я провожу там фестиваль на берегу Каспийского моря, а потом я лечу во Владивосток, и, скажем, достаточно много лет бывают там и делают церемонию открытия-закрытия Владивостокского кинофестиваля. А потом еще залетая в какой-нибудь Норильск, когда минус 30, и ты летишь в запрещенных погодных условиях над кромками сосен, чтобы долететь до площадки, на которой ты должен поставить шоу, там или концерт какой-то. Этого нету у них там. А для нас это норма жизни. Мы разрываемся между городами. И в нас это все напихано, начиная с наших предков.
Значит, вы набирали вашу талантливую группу.
То есть, и у нас кастинг прошел от Владивостока до Калининграда.
Вы в каком-то интервью сказали, что у вас актеры практически все сплошь чемпионы по разным танцевальным конкурсам.
Да, это наша гордость. И я считаю, что вот Ленинград-центр — это такой не архив. В архиве все-таки хранятся уже отжившие вещи.
Ага.
Это, скорее всего, живая коллекция индивидуальностей, в каждом из которых есть свой талант, заслуживающий внимания, уважения и восторга зрителя. А, следовательно, у многих из них это подтверждено еще и на сравнительном уровне, да, то есть соревнование. Что такое соревнование? Сравнение. Когда можно сравнить одного исполнителя с другим. И когда танцоры приезжают и привозят там Ильдар Тагиров, который в мае вернулся из Нью-Йорка с конкурса современной хореографии, привез два золота, гран-при золото и серебро, как хореограф, как танцовщик, и в купе. Или там Леша Ишмаев, который на одном из первых в мире проведенных чемпионатов мира как вид спорта воздушная акробатика привозит золото. Или ребята, которые там привозят золото там международных соревнований по там уличным видам танцев, которые там входят, начинают входить в международные спортивные программы. Или там Поля Волчек, которая на протяжении 4 лет, каждые полгода подтверждает чемпионский титул на чемпионатах мира разной квалификации по пул-денсу.
Феликс, ну то мы поняли, это,
я могу
что это
очень
невероятно.
Долго.
Да,
это
совершенно невероятная
труппа.
Давайте
непростой.
Мы Веронике ответим. С чего начать?
Начать, наверное, лучше с «Иллюзию».
Угу.
Он ближе к театру. В нем достаточно театральная эстетика. А потом смотреть «Фавориты», потому что там уже отпущено... Я всегда привожу в пример актерское упражнение, которое делают на первом курсе с молодыми актерами. Игра в ассоциации. Есть ассоциации на привязи, когда я говорю «стакан», «вода», «сахар», «ложка», «чай». То есть то, что связано со стаканом. Да? А можно пойти по другому пути. «Стакан», «вода», а «вода» вдруг выльется «утопленник», кит и уплывет к молекуле...
Нелинейное мышление.
То есть в «Иллюзию» это более линейная история, скажем, сухим языком. «Фавориты» — это уже все. Это надо сесть, перестать думать. Это вот, видимо, как-то так все сложилось, потому что «Фавориты Луны» — это знаменитый фильм о селяне, который как раз основан на том, что странным образом судьбы людей, вошедших в один автобус, могут пересечься, хотя они не знакомы и так далее. Или там кино Годара, когда ты должен просто сесть, успокоиться, перестать думать, что тебе показывают, только в конце ты выйдешь и поймешь, что тебе хотели объяснить. Это вот уже про «Фаворитов». Мы уже забрались туда, и в новой премьерной постановке, может быть, мы заберемся еще дальше. С точки зрения каких-то подходов к символизму.
Когда премьера-то ожидается?
Надеемся, что осенью, в конце октября, в ноябре, мы предложим жителям Петербурга третью премьеру.
+7 921 388 1048. По этому телефону вы можете послать нам сообщение, задать вопрос моему гостю. Вы также можете написать нам на сайт, и что и делают наши слушатели, сообщение от Кирилла. Феликс, как попасть к вам в труппу?
Это очень
непросто.
Это непросто. Вопрос не в том, что там...
Конкурсы-то все уже прошли?
Мы постоянно находимся в поиске, и тут мы немножко пользуемся технологией того же Цирка Дю Солей, когда в разных регионах существуют наши амбассадоры, которые смотрят, что происходит в местных коллективах музыкальных, танцевальных школах. Каждый год я договариваюсь, чтобы мне прислали хотя бы видеозаписи с выпускных экзаменов там, в Казанском цирковом училище, там, в Москве, что там происходит, там, театральный институт там, в Екатеринбурге. Мы ищем интересных людей. В каждом... То есть мы ищем людей, у кого есть что-то, что может удивить и поразить зрителя. Как говорил наш учитель Владимир Ильич Петров, вы чем сегодня удивлять будете, да? И я этот вопрос задаю себе и труппе каждый день, потому что приходит зритель, мы должны его удивить.
Хорошо. О Ленинград-центре мы поговорили. Дело в том, что тут вот складывается такое невероятное совершенно ощущение масштаба моего гостя, потому что и на Первом-то канале шоу он ставится со звездами, и огромный вот этот вот Ленинград-центр держит в узде. Но я сейчас достану туза из рукава. Между прочим, мой гость — режиссер фильма «Весельчаки». Это один из моих любимых фильмов. Фильм про травести героев. Да, и там снялись такие чудесные актеры, как Хапсала, как тут же Данила Козловский и много-много других. Итак, фильм про геев. Вот как вы думаете, сегодня этот фильм мог бы состояться? Он бы мог выйти на экраны?
Ну, открою секрет, если все будет хорошо, то есть планы пустить его в прокат вторым экраном.
Это как?
Ну, есть такое понятие, то есть картина, которая уже прошла в прокате, она может вернуться в прокат, это только желание продюсеров и желание прокатчиков показать картину. Мы сейчас ведем переговоры, чтобы повторно показать стране эту картину, потому что я уверен, что она не вышла рановато.
А вот так даже?
Даже так, да. И, скажем, вот сейчас в силу... Она не конгениальна, я на самом деле очень реально к ней отношусь. Это был мой эксперимент и первая проба работы во многих качествах в кинематографе. Кинематограф — это тяжелейшее искусство, и ты должен просто уйти туда с головой, ты должен отключиться от жизни, чтобы сделать фильм таким, чтобы он мог встать на полку рядом с великими. Так мне не удалось в тот период, и он с точки зрения, может быть, кинематографа не самый сильный, но то, что он сделан искренне и честно всеми, кто работал, это, видимо, и является его достоинством, и, наверное, это и пробирает зрителя, помимо самой истории, или истории, которые там рассказаны, потому что они написаны на основе реальных событий, очень многие вещи мне рассказывали. А люди, которых, к сожалению, многих уже нет в этой жизни, они погибли от СПИДа. И это такое посвящение некому периоду моей жизни, когда они были рядом. И это было общение с ними. И вот на основе их сумасшедшей совершенно жизни, неоднозначной, неадекватной, яркой, сумасшедшей, безумной, был придуман этот сценарий. И очень многие ходы, диалоги, тексты, они взяты прямо из реальной жизни.
Но поэтому, диалоги когда, очень яркие.
Когда это предлагалось таким людям, как там, Вилли Хапасала, Алексей Климушкин, там, Данила Козловский, Литвинова, Добкуна, это Алена Бабенко, то им было интересно с этим поработать и попробовать.
Я вот как
поэтому
раз...
такой огромный состав, даже в микроэпизодах, да, появляются артисты, которые там снимаются в голливудском кино, и они согласились...
Я вот пыталась понять, как вы... Практически все мужчины гетеросексуальны, которые у вас снимаются, ну, почти...
Это был главный принцип. Это
да.
был главный принцип.
И как они соглашались?
Это есть, знаете, знаменитая фраза в пьесе «М. Баттерфляй». Помните, был знаменитый спектакль
Виктюка.
Был фильм с...
Эриком Курмангалеевым?
Не, был американский фильм, где
да,
в
что-то
этой
такое...
роли...
Ну, поедемте дальше, вспомнится.
Да, да. Значит, там была фраза, что почему... мужчина, изображающий женщину, более привлекательным для мужчины, когда тот не может разгадать эту тайну. Он говорит, что просто только мужчина, изображающий женщину, значит, знает то, что нужно настоящему мужчине.
А, прекрасная мысль.
И поэтому мне было важно, чтобы роли играли именно нормальные мужчины.
Традиционная ориентация.
Да, не имеющие отношения к этой культуре, потому что тогда возникает та сложность, и неоднозначность как бы образов, и там, где надо, без излишних, скажем, плюсов, они давали драматизм просто из своего отношения к тому. То есть там достаточно есть мотив, то, что это люди, которые свернули не туда.
Угу. Ну, мы с вами должны обрисовать, что это жанр, наверное, трагикомедии, да?
Да, это трагикомедия. Может быть, там чуть не дотянули до трагедии, чуть не дотянули до комедии. В этом и есть минусы, как бы, там, того, что это первая проба в кино. Но это было интересно, это был интересный период в жизни, и было неожиданностью, что картину тогда пригласили в Берлин на кинофестивале.
Он открывал программу «Панорама».
Да, мы открывали программу «Панорама», и это он был номинирован на вот эту альтернативную премию «Тедди».
Это премия для гомоориентированных картин.
Да.
Угу.
И хорошо. Значит, но это относится к категории, что вот попробовали, подумали, и теперь это стоит на полке, и пошли дальше, и живем другими мыслями, темами и так далее.
Слушайте, последнее, что я хочу вас спросить об этом фильме. Композитором выступил, я просто была поражена, Андрей Данилко. Ну, кто не помнит, это Верка Сердючка, на самом деле. Музыка неожиданно очень драматична и хороша.
Андрей фантастический композитор. Андрей фантастический, он пишет потрясающе.
Откуда вы об этом узнали?
А я скажу так, он же, это не было сильно раскручено у нас, он написал альбом инструментальной музыки.
О!
Уже будучи популярным в образе Верки Сердючки, уже вышли все первые хиты. Он вдруг неожиданно выпустил на Украине, и я знаю, что он в Германии вышел, этот альбом инструментальной музыки. И я услышал пару вещей оттуда. И там был даже трек, который он пел в образе Андрея, потому что это не соответствовало Верке.
Угу,
ну,
то
есть драматически,
четко,
да? Он очень четко это разделяет.
Угу.
И когда я с ним познакомился и предложил, рассказал, о чем картина, он ровно через несколько дней прислал несколько мелодий, без которых я понял, что картины уже не будет. И он он сделал фантастическую эту музыку, и финальную, и драматические моменты, темы, и эти замечательные несколько вещей, которые жопа в Сан-Тропе, там, и так далее. И он очень глубокий человек. А следовательно, когда он развлекает, одевая на себя образ, ему это надо куда-то вылить. И у него тонны этой красивой, глубокой, драматической музыки.
Вот какие вещи мы удивительные открываем
и для себя. Я надеюсь, что все-таки мы когда-то это все будем слышать, услышим, и он это откроет больше людям.
Слушайте, ну раз мы о музыке заговорили, вы говорили о том, что вы как продюсер Ленинград-центра, естественно, и музыкой занимаетесь тоже. Как вы ищете композиторов для ваших шоу? Где вы их берете? Какой принцип отбора?
Я не ленюсь достаточно много слушать все, что выкладывается в соцсети, кусочки, это шизамить. Моя старшая дочь периодически, значит, мне тоже прислала какие-то треки, ей 16 лет.
Угу. Приятно иметь такую помощницу.
Кстати, в новом шоу будет несколько мелодий, которые я обнаружил у нее в библиотеке в телефоне. Мы ехали отдыхать в Крым, и дорога была длинная, и она крутила какие-то мелодии у себя в телефоне.
Uh-huh.
И вдруг одна вещь, вторая вещь, третья, меня начинает цеплять. Я говорю, подожди, что это такое? И, значит, мы сейчас тоже под это используем в новой программе. А так, брошен слух в толпу, скажем, и поэтому многие выходят через соцсети на связи, присылают демо. И я не ленюсь слушать много. И переспрашивать, а кто тебе написал, а кто это написал, ух ты, а это кто сделал? А вот кто там, начиная даже просто от джинглов или рекламных роликов до там полноценных там песен, композиций.
Феликс, у нас осталось 3 примерно минуты. Вы обмолвились о вашем проекте «Уроки литературы в Москве». Вот давайте поймем, что это такое. Еще одна грань ваших талантов.
Мне очень хотелось вернуться на территорию драматического театра. Но я понимаю, что я настолько далеко убежал в шоу-бизнес, в телевидение, что у меня глаз и представление о том, что происходит на сцене, оно другое, что я пока не рискую заходить на территорию и вступать в какой-то творческий диалог там с такими людьми, как там Серебренников, Молочников, там тот же Диденко, Фокин, там, не знаю, Могучий. Но мне очень хотелось драмы.
Угу. То есть вот как бы про Данилка,
да, то есть как бы я веселю, но у меня есть что, чем еще поделиться.
Да.
И возник проект, когда несколько лет назад у меня появилась возможность, и я предложил таким великим актерам, как Алла Демидова, еще живые в тот момент Михаил Казаков, Лазарев-старший, здравствующая и потрясающая до сих пор играющая Евгения Симонова. Я им предложил выбрать любую русскую поэзию и просто на камеру начитать в одном павильоне.
Mm-hmm.
Была попытка сделать такое видео хрестоматию русской литературы. В течение последних 2 лет это вылилось в проект, который стал театральным, который совмещает в себе чтение этими людьми с экрана русской литературы, а в зале вживую ее читают молодые актеры, которых достаточно много зрителей знает по кинематографу. Это Саша Петров, да, это мажоры. Это,
У него глаза потрясающие.
И он читает Маяковского фантастически, выворачивая себя наизнанку.
Я просто не знала, что это ваш проект.
Нет, то, что идет на роликах в соцсетях, это отдельный проект как раз в год литературы, их было много. И, в общем-то, там-то мы и познакомились. То есть я увидел, как он читает, я его нашел, мы познакомились. Я ему предложил читать в этих наших уроках. И рядом с ним потрясающие 2 девушки, молодые, совершенно диаметрально противоположные. Одну я называю нашей новой Бриджит Бардо, немыренной красоты Света Кузнецова, которая известна сейчас по, там, скажем, по сериалу «Пушкин» для простого зрителя, там, не буду ударяться в кинематограф. Или Агния Кузнецова, которую читают Цветаеву Ахматову. Как бы, да, почему уроки? Они сдают экзамен этому старшему поколению.
А, вот так, в этом идея. Где это выглядит, можно посмотреть?
Мы играем это в Гумкино зале. Каждый месяц один день отдан этому, поэтому надо следить за рекламой в этом месте. Но я очень надеюсь, что это появится и в Ленинград-центре. И, конечно же, поскольку все-таки я пришел к вам в связи с Ленинград-центром, мы с вами в Санкт-Петербурге. Мне очень хочется, чтобы люди пришли и это смотрели, потому что было достаточно много всяких разговоров, что «Ой, это не для Петербурга, это такой какой-то московский проект». Это не московский проект, потому что такое безумие могло родиться только в городе, в котором рядом Хармс и Достоевский.
Российский режиссер театра, кино и телевидения, сценарист и продюсер, арт-директор Ленинград-центра Феликс Михайлов был у нас сегодня. Спасибо, что пришли, и спасибо за вашу многогранность.
Спасибо.